जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा Мы читаем из Шри Чайтаньи Чаритамриты 28 главу сегодня. Она называлась Чайтанья Ирмананда Рай, а 28 называется взаимоотношения со всеми Господи Чайтанья Рай. Речь шла о совершенстве жизни, и шаг за шагом эта тема углублялась. Причем вопросы задавал Господь Чайтанья. И Рамананда Рай отвечал. Отвечал на те темы, на которые раньше он не смел говорить, как он объяснял. Впервые это было в его жизни, означает, что этого, в принципе, не происходило. Таких сокровенных тем не касался никто до беседы Господа Чайтаньи Рамананды Рая. Это произошло потому, что Господь Чайтанья как бы санкционировал эту беседу, сделал ее возможным. Как, например, есть секреты, тайны, и, собственно, их не разглашают. Если мы общаемся особенно с факирами, фокусниками, они показывают чудеса, но даже самым доверенным друзьям не разглашают эти тайны. Ну и в ведах есть тоже тайны, которые не разглашаются широко. Это очень конфиденциальные темы. Но именно Господь Чайтанья эти тайны как бы распространяет широко. В этом его особенность. Нама Махава Аданьяя Кришна Прем Прадайте. В этом особенность этой аватары. Что он делает возможным коснуться самых глубочайших тайн духовной жизни. Это было в беседе Господа Чайтаньи Рамананды Рая. Они описывали простые вещи, доступные любым людям в ведической культуре, что начинается все с исполнения обязанностей. И это хороший момент для начала очень. Например, если мы возьмем любого человека в обществе, кто бы то ни был, и рассмотрим его без обязанностей, то мы не найдем никаких ценностей в нем. Секунду подумайте, внимательно найдите примеры. Вы не найдете хороших примеров. И именно ценность человека проявляется, когда он исполняет очень хорошо обязанности какие-то. Мать это или отец, или это профессия какая-то, долг какой-то. Именно по этим критериям мы и делаем выводы о человеке. Не просто сколько он съел, сколько он спал, и как он наслаждается жизнью, как он развлекается. Это в расчет не принимается, когда мы говорим о величии человека, о достоинстве человека. То есть именно цивилизация начинается с осознания исполнения обязанностей, долга, дхармы, платформы дхармы. Первая ступень цивилизованной жизни – дхарма, а затем все остальные на этой платформе. И об этом им начал говорить Рамананда Рай, когда Господь Чайтанья задал им вопрос, что является совершенством жизни для человека, исполнение своих обязанностей. И пример тому были великие праведные цари прошлого. Царь – это тот, кто исполняет свой долг, может быть, выше, чем другие, поэтому он удостоился такого права занять престол. Это человек долга, у него нет ни личной жизни, нет никаких личных интересов, не должно быть, он полностью погружен в заботу о царстве, ради блага подданных, ради счастья блага подданных, защищать религию, культуру, семейные ценности, поклонение Богу. То есть на царе лежит очень много обязанностей, и поэтому это вот такие примеры даются, как Таджанака Бхагавадгити. Также мы знаем Махараджа Парикшиту, Юдхиштхира. Те ведические цари были примерами этого. То есть можем опираться на такие примеры. И когда человек даже умирает ради исполнения долга, считается, что это достиг высшего совершенства. Это высшая жертва считается, когда он свою жизнь посвящает ради исполнения долга, как воин и подобное. Но Господь Чайтанья, он не то чтобы отверг то, что сказал Рамананда Рай, Но скажут, что есть вещи и повыше. Выше смысла существует еще. И вот эта беседа длится постепенно, ступень за ступенью. В конце концов они приходят, что высшее совершенство – это чисто любовное, бескорыстное, преданное служение. Они уже обсудили различные яги, жертвоприношения, что есть люди, которые не просто исполняют свой долг, но они все посвящают Всевышнему. Но даже это господчитание обошел, сказал, нужно выше, еще дальше идти, то есть до конца. И Рамананда Рай стал постепенно догадываться, о чем это будет беседа. Но он не мог понять, почему именно он отвечает на вопросы. Что темы настолько сокровенные, что именно Господь Читания знает эти темы. Это знает Верховный только такие темы. Поэтому он говорит, я не могу говорить на эти темы на самом деле, но чувствую, что ты меня вдохновляешь, и я становлюсь твоим инструментом. Тогда дергай за струны, и я буду продолжать. Что он имеет в виду? Он видит экстаз Господа Читания перед собой. И он знает, что если этот экстаз он получит, он начнет говорить то же самое, начнет понимать, кто такой Господь Читания. Если мы хотим понять какую-то личность, мы должны понять его бхаву именно, внутреннее настроение. Никогда по поступкам людей не судите. Всегда судите по умонастроению, причине поступка. Это распространенная ошибка. А вот себя судите по поступкам. Если даже мотивы были праведны, но поступок плохой, мы должны чувствовать себя плохо. Это в отношении себя. В отношении других людей никогда не судим по поступкам. Не судите, не судимы будете. Сначала нужно понять мотив, причину этого всего. И вот, чем глубже мы понимаем мотив грехов людей, тем больше мы проникаем с состраданием к ним. Вот так мы сможем понять Господа Читания. Что да, человек может скатиться до греховной жизни, но мы можем понять, как это происходит, и проникнуться состраданием к человеку. Когда Кришна, знаете, когда Индра выступил в роли врага Вриндавана, он стал уничтожать Вриндаван. Известная история. Индрадев, то есть полубог, главный полубог, царь полубогов, наделен божественными качествами, стал действовать как демон. На то были причины. Это связано было с его долгом, с его положением. Он не мог вынести, что пренебрегают положением главного полубога. Он думал, что это начало адхармы, разрушения. И тому виной Кришна, этот пастушок, который надоумил Нанду Махараджа нарушить дхарму. Он забыл о себе. И он затмил осознание собственного положения и долга. Он хороший исполнитель своего долга с этой точки зрения. Индра безупречен, он лучший из полубогов. Именно он царь полубогов. Но он хотел уничтожить Вриндаван, стал врагом Кришны на какое-то время. Он забыл, то есть, о высшем совершенстве, о котором говорится здесь. Кришна защитил жителей Вриндавана, поднял холм Говардхан, все укрылись там, праздновали. Индра почувствовал потом глубокий стыд. Он вспомнил, что Кришна необычный пастушок, он имел право критиковать и оценивать его поступки. Я совершил серьезную апаратху, он думал, как же я ее искуплю теперь? Он явился перед Кришной в смиренном состоянии, но Кришна подумал, надо убить этого полубога вообще. Он хотел уничтожить Вриндаван. Чистых, преданных, самых возвышенных преданных во всех трех мирах. Но когда он увидел Индру, он смягчился немедленно. Подумал, ну что же на него гневаться? Это обычное живое существо. Обычный полубог. Он легко запутывается в этих сетях материального существования. Его надо простить, он пришел с повинной головой. Это сострадание называется. То есть Кришна понимал его мотивы, поменял его настроение, понимал, он внутри находится, и он понимает даже великих грешников и демонов, и находится в их сердцах по этой причине. Так или иначе, кроме Бога, никто нас не приведет обратно домой. Никто не имеет такого сострадания. И Господь Читания с Рамананда Раем обсуждают эту тему. И Рамананда Рай обретает это сознание Господа Читания и говорит о чисто преданном служении уже. Но Господь Читания говорит, иди дальше. Рамана говорит, ну хорошо, среди чистых преданных тоже есть разница. И наивысшее положение занимает гопи во Вриндаване. Ну, он поступает, он говорит, сначала там друзья-пастушки и родители, но в конце концов они переходят к гопи Вриндавана. И тогда Господь Читания говорит, Рамана Дарай, Дальше. Впервые меня просят говорить дальше. То есть я не способен говорить дальше, но раз ты просишь, все-таки я скажу, что дальше, наконец, в конечном итоге. И так они приходят к отношениям Радхи и Кришны. И в этот момент они оба сходят с ума от трансцендентного экстаза. И видят только Радху и Кришну, Раманарай вид в форме Господа Читания раздваивается, и два образа появляются. Он теряет сознание Раманарай, вид Радху и Кришну. Вот эта тема раскрывается там, в этой беседе предыдущей. А здесь 28 глава «Взаимоотношения со Всевышним». Господь Читания отверг утверждение из Вишнупураны, переведенное Раманандараем, потому что хотел показать, что не признает философию, которая называется карма мимамса. Последователи этой философии учат, что Бог подчинен деятельности человека. Их вывод таков: если человек действительно действует правильно, Господь обязан наградить его хорошими результатами. То есть он зависит от нашей работы. Подобно тому, как начальник зависит от работы подчиненного. Если он работал, он обязан заплатить ему. Он зависит от него. Если он не заплатит ему, реакции придут. Рабочие могут быть недовольны, тоже могут протестовать, добиваться своего, они могут свергнуть начальство вообще. То есть это все зависимо. И вот карма мимамса говорит подобные вещи, что когда мы служим Богу, он обязан нам посылать результат. Он тоже зависит. Их из процитированного Раманандарай стиха Вишнупураны кто-то может заключить, что Вишну, Верховный Господь, не обладает независимостью, поскольку обязан определенным образом вознаграждать человека за его труд. Такой зависимый Бог оказывается в подчинении у поклоняющегося, который может по собственному усмотрению считать Верховного Господа либо безличным, либо имеющим качество личности. Философия кармы мимамсы фактически делает акцент на безличном аспекте высшей абсолютной истины. Господу Читания не нравился имперсонализм, поэтому он отверг эту идею. Если ты знаешь что-нибудь выходящее за пределы таких представлений о высшей абсолютной истине, расскажи мне об этом, попросил Господь Читания. Поняв, почему Господа Читания не устроило это предложение, Раманандарай сказал, что лучше отдавать Кришне плоды своей кармической деятельности, и привел стих из Бхагавад-гиты. Яд караши, яд ашнаси, яд джухаши дадаси, яд тапасья сикаунты, я тат курушвам арпанам. О, сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву или не раздавал, какую бы аскезу ни совершал ради достижения своих целей, посвящай все это служение мне. Схожий по смыслу стих есть в Шримад-Бхагаватам, 11-я песня, где сказано, что все действия, которые душа, находящаяся под влиянием гун, материальной природы, выполняет посредством своего тела, речи, ума, чувств или разума, должны совершаться как подношение Верховной Личности Бога, Нараяне. Так постепенно душа предается. Сначала она жертвует какой-то материальной собственностью, либо теряет ее, испытывая потрясение. Затем человек жертвует какими-то поступками, может что-то делать в этом направлении, уделять этому время. Затем он начинает слушать. Затем он начинает говорить. Затем в его разум проникает это как смысл жизни. Разум предается Кришне. И затем после разума предается душа. Полностью. Значит, поступать. Начинается все с материальной какой-то собственности. Осмысление, что в этом мире мне ничего не принадлежит. Это начало. Затем получается, что и ум тоже мне не принадлежит. И разум – это тоже энергия Кришны. И душа – тоже его частичка. И постепенно таким образом эта глубина достигается. Полное, беспримесное, чистое предание. Если об этом говорится, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы в жертву не приносил, раздавал, что бы ни было, Все дело как по отношению мне, Кришна говорит, так. Прилагать все Верховной Личности Бога, как это предписывает Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, лучше, чем обезличивать Верховного Господа, ставя его в зависимость от нашей деятельности. Но в этом еще нет предания себя Верховному Господу. Не имея должного руководства, человек так и будет считать себя частью материального мира и заниматься кармической деятельностью, из-за которой его материальное существование будет продолжаться. Согласно этим предписаниям, человек должен предлагать плоды своего труда Верховному Господу. Однако в них ничего не говорится о том, как выпутаться из сетей материи. Поэтому Господь Чайтанья отклонил это предложение. То есть человек знает, что Бог есть. И именно он должен наслаждаться плодами всех жертвоприношений и усилий. Почему? Потому что это формула мира в этом мире. Нет другой формулы мира. Если мы хотим жить в мире, это единственная формула. Бог Тарамьяги это опасан, что Верховный должен наслаждаться всеми плодами деятельности, не кто-то из нас. Иначе мы будем бороться за плоды деятельности, за деньги, за богатство, за землю, пока не признаем, что все это для Него. Но при этом никто не знает, как выпутаться из этого мирного общества. Материального общества общения. Все равно остаются в области материи. Поэтому Господь Чайтанья с этим тоже не очень соглашается. Если ты знаешь... Сейчас. После того, как два предложения Рамана Рая были отвергнуты, он сказал, что человек должен оставить все свои занятия и благодаря такому отречению подняться на трансцендентный уровень. Иными словами, он рекомендовал полностью отречься от мирской жизни. В качестве обоснования этой идеи он привел стих из Шримад-Бхагаватам, 11-я песня, в которой Господь говорит. В священных писаниях я объяснил, как выполнять различные ритуалы и как, отказавшись от них, встать на путь преданного служения. В этом высшее совершенство религии. Рамананда Рай также процитировал аналогичное высказывание Господа Кришны из Бхагавад-гиты «Сарва Тарман Паритяджа» «Мамакам Шаранам Раджа» «Ахам Твам Сарва Папепьо Махшешья Машича» «Оставь все виды религиозности и просто предайся мне, Верховной Личности Бога. Я защищу тебя от всех последствий твоих грехов, и тебе не о чем будет горевать». Господь Чайтанья отклонил это, третье по счету, предложение Рамананда Рая. Желая тем самым показать, что отречения самого по себе недостаточно. Должна быть какая-то позитивная деятельность. Не занимаясь позитивной деятельностью, невозможно достичь высшей ступени совершенства. Есть две основные категории философов, отрекающихся от мира. К первой категории относятся те, для кого целью является нирвана. А ко второй – те, кто хочет погрузиться в безличное сияние Брахмана. Все эти философы даже не представляют, что можно подняться выше нирваны и сияния Брахмана и достичь планет Вайкунт в духовном небе. Поскольку в отречении как таковом нет знания о духовных планетах и духовной деятельности, Господь Чайтанья отверг и третье предложение Рамананда Рая. Освобождение от материального мира еще не означает, что мы знаем свою роль в духовном мире. Человек освобождается от тюремного заключения. Этого недостаточно, чтобы он был бы счастлив. Он должен знать свою роль в мире свободном. Кто он тут? Это важнее всего. Поэтому я не это тело, это лишь как бы, начальные ступени познания себя. Тогда Рамананда Рая привел еще одну цитату из Бхагавад-гиты. «Брахма Бутта Прасанна Атма, наша читина Канкша Ати, сама Старвеша Бути Шуман Бхакти Млапате Парам». Когда человеку, углубляющему свои знания, открывается, что он не отличен от Высшей Абсолютной Истины, он исполняется радости, избавляется от всякой скорби и материальных желаний. Совершенствуясь в постижении Брахмана, он обретает способность видеть духовное равенство всех живых существ. Благодаря такому осознанию Брахмана человек может возвыситься до трансцендентного преданного служения. То есть здесь уже намек идет на преданное служение. Мат бхактим лапате парам. Поэтому это высшая ступень. Этот стих цитируется Рамананда Раем как продолжение беседы. Перед этим Рамананда Рай рекомендовал преданное служение в сочетании с отказом от плодов своей деятельности. Теперь же он утверждает, что выше этого стоит преданное служение в сочетании с совершенным знанием и глубоким духовным опытом. Однако Господь Читания отверг и это предложение. Поскольку отречься от материальных целей и осознать Брахман недостаточно для того, чтобы постичь духовный мир и духовную деятельность. Хотя человек, достигший осознания Брахмана, свободен от оскверняющего влияния материи, он еще не полностью очистился, поскольку не занят позитивной духовной деятельностью. Он все еще находится на уровне ума, то есть внешнем уровне. Лишь когда живое существо целиком отдает себя духовной деятельности, оно достигает чистого освобожденного состояния. Этот момент на уровне ума. На уровне ума практикуется гьяна и вайрагья. Две вещи. Знание. Мы используем ум. Анализ. Философский поиск. Если ум поддерживает в хорошем состоянии, он поможет. И вайрагья, отречение. Это на уровне ума, потому что на практическом уровне отречение невозможно от материи. Мы материальное тело имеем, предметы материальные, мы пользуемся всем этим. Отречение не существует в этом смысле. Но на уровне ума мы знаем, это мне не принадлежит. Это есть отречение на уровне ума, это все энергия Бога. Это для ума, умонастроения. Но преданное служение должно быть выше, здесь говорится. Здесь нужно подняться над умом, выше этого, то есть позитивная деятельность. И мы знаем, что никакая деятельность не совершается без причины. В этом как бы ее секрет. Особая тайна здесь заключается. Искусство деятельности заключается в том, что должна быть понятна причина деятельности, она является определяющим фактором. И когда мы совершаем бескорыстную деятельность, то нет причины материальной. Но должна быть как и другая причина, более высокая. Это вдохновение называется любовью к Богу. Вот это и есть уже совершенство жизни. Это и есть преданное служение. Об этом как бы речь пойдет в этих текстах дальше. То есть они подходят, эту тему возвышают до любви к Богу. И любовь к Богу тоже она может иметь свои как бы ступени развития. Иногда преданные практикуют на уровне ума сознания Кришны то же самое. Это не приносит еще удовлетворения душе как таковой. Но поскольку это преданное служение, оно приносит как бы гармонию в жизни. О человеке, который поглощен размышлениями о безличном или о пустоте, нельзя сказать, что он уже вступил в вечную жизнь, полную блаженства и знания. А пока духовное знание человека несовершенно, его попытки очистить свой ум от материального многообразия будут наталкиваться на препятствия. Имперсоналисты пытаются посредством искусственной медитации опустошить свой ум, но терпят неудачу. Очистить ум от всех материальных представлений чрезвычайно сложно. В Бхагавад-гите говорится, что тем, кто занимается такой безличной медитацией, очень трудно духовно совершенствоваться. Кроме того, какого бы состояния они ни достигли, это не будет полным освобождением. Вот почему Господь Читания отверг эту идею. Ум заполняет все. Строго говоря, мы живем практически в уме постоянно, непрерывно, каждую секунду. Все, что мы называем жизнью, это наши умственные представления, ощущения и так далее. И в Бхагавад-гите говорится, что от типов тел и типов ума и чувств зависит представление о счастье, несчастье, о хорошем, плохом. Разные типы ума по-разному понимают жизнь. Разные люди. Все это ум. А жизнь, она не зависит от этих умственных представлений и чувственных восприятий. И для того, чтобы понять, как же это есть на самом деле, нужно контролировать ум. Всю вот эту нашу жизнь умственную. Нужно подняться над этим, над этими гунами. В уме все наши хранятся привязанности, привычки. Память получаем от разума. И так это тонкое тело держит нас в плену грубого тела, физического тела. Где мы, собственно, и приобретаем этот весь запас кармы, судьбоносных законов, и затем не можем выбраться наружу, в обратную сторону. Итак, вот эту вещь нам нужно понять при повторении святых имен. Как победить ум? Когда в ум проникает вибрация святых имен, он трансформируется прямо на глазах. Он перестает быть этой помехой умственной, а как бы становится источником счастья. Ум. То, что мы испытываем счастье во время киртана какое-то, это тоже состояние ума, освобожденное состояние ума определенное. Но есть люди, полностью освобожденные от материальных представлений, от влияния тела. Есть вставшие на путь освобождения, есть кто-то, кто добился каких-то успехов в этом, регулируемой практике. Но что делает освобожденная душа? Он служит Кришне постоянно, ни о чем другом не думает. Думает только о служении. После того, как и четвертое предложение Рамананды Рая было отвергнуто, он сказал, что высшей стадией совершенства является преданное служение, свободное от умозрительных рассуждений и попыток углубить свои познания. Подтверждение этой точки зрения он привел стих из Шримад Бхагаватам, в котором Господь Брахма говорит Верховной Личности Бога. Есть цитата на санскрите, 10-я песня, перевод. «Дорогой Господь, человек должен полностью отказаться от монистического философствования и попыток углубить свои знания. Он должен начать свою духовную жизнь в преданном служении, слушая о твоих деяниях из уст твоего преданного, достигшего самосознания. Если человек духовно развивается, следуя этим принципам и живя честно, то он покоряет тебя, хотя ты и непобедим». Итак, кажется, что я чего-то не знаю, не понимаю. Мне хочется обрести больше знаний. Может быть, это и так, но не совсем так. С точки зрения преданного служения, не так нужно формулировать эту проблему. Я чего-то не знаю. Нет, я забыл это. Я когда-то был в знании. То есть с точки зрения духа нужно обсуждать, не с точки зрения материи. С точки зрения материи у нас всегда не хватает денег. Мы не в мире изобилия, в мире нехватки находимся. И также на уровне ума, с материальной точки зрения, нехватка каких-то информации. Я что-то забыл, не помню или не знаю. И думаю, что в этом-то и все дело, накопить знания нужно. Или денег побольше. А Атьяхара, Прояса, Счая, Рупа Госвами говорит, вот это и есть препятствие. Накопительство знаний или накопительство денег. Нет, надо просто это вспомнить. Богатство не копят. Как? Мы уже душа. Какое еще богатство мы желаем? Есть что-то ценнее этого или нет? Ценнее души. Мы уже являемся ценностью, неочищенной только. И так, наша задача очистить это все через преданное служение. Через накопительство знания человек получает глубокое очищение. Он как будто бы чистый, так скажем. Теоретически он это знает только. Я теоретически знаю, что я душа. Как будто бы душа, или это аббас называется. Напоминание о душе, намек на то, что есть душа. Но что ж такое душа? Душа, когда я помню себя, знаю себя как душа, я действую как душа. Не думаю. Она не думает, она знает. Она сат-чит-ананда, она знание, блаженство и вечность. Там нет такой вещей, как размышления, поиски, накопление знаний. Нет таких понятий в душе. Это все проблема материального тела. Итак, преданные должны различать эти вещи. Накопительство и преданное служение. На это предложение Рамананды Рая Господь Читания сразу ответил: «Да, это правильно». Иными словами, Господь Читания признал, что этот путь соответствует его миссии. В нынешнюю эпоху невозможно обрести духовное знание, просто выполняя свои обязанности в системе варнашрамы, занимаясь преданным служением, в котором присутствуют элементы кармической деятельности, отрекшись от мира или посвятив себя преданному служению, смешанному с философскими поисками. Поскольку большинство людей сейчас пребывают в падшем состоянии и нет времени для того, чтобы повышать их духовный уровень постепенным методом, самое лучшее, по мнению Господа Чайтаньи, это позволить им оставаться в том положении, в котором они находятся, но при этом побуждать их служить о деяниях Верховного Господа, описанного в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Прямой путь дается. Интересно, как устроены люди кали-юги мы с вами. У нас есть четыре принципа. Преданные читают Махабхарату, Пураны потом, когда практикуют, и находят. О, кшатрии, смотрите, ели мясо. У них там по две, по три, четыре жены. О, смотрите, а мы что? Так люди кали-юги сразу хватают за эти вещи. Как за ценности какие-то. Но они же ели мясо. Они же арии. То есть они мясоеды, видите, они. Вот о чем думают. И если я кшатрий, я могу уже есть мясо, правильно? А мне нужно понять, что я кшатрий, и все. Я забыл уже про душу, я уже хочу быть кшатрием, потому что хочу есть мясо. И, видите, сила чувств неимоверная век кали. Не сразу забивает с толку разум человека. Только вот намек дайте, и все. Малейшее послабление. Было время, когда какая-то группа боролась за четвертый регулирующий принцип, чтобы сделать его мягче. Боролись. Но Прабхупада сказал: нет, четыре принципа остаются. Малейший компромисс, и все рухнет. Компромиссы и так все находят. Правило не меняется. Мы никому не говорим: женись. Лучше не женись. Все равно женится, мы же знаем. Сила чувств кали-югу такая. Мы это прекрасно понимаем. Но если мы скажем всем женись, они вообще забудут про брахмачарию все сразу же. Это кали-юга, потому что. Потому что сильнее чувство, чем стремление к Богу. Сильнее. Поэтому здесь даются такие прямые вещи, наставления. Сразу слушай о Верховном Господе. Не нужно этих постепенных методов варнашрама-дхармы. Не успеешь. Хотя Прабхупада хотел, чтобы было варнашрама-дхарма. Для многих людей это необходимо будет. Очень необходимо. Но мы сейчас должны понять миссию Господа Чайтаньи. Мы об этом говорим. Без фанатизма. Трансцендентные наставления священных писаний нужно слушать из уст осознавших себя душ. Делая это, человек может продолжать жить в теле в тех же условиях, что и раньше, и тем не менее он будет духовно совершенствоваться. Так он наверняка сумеет достичь духовных высот и в полной мере познать Верховную Личность Бога. Хотя Господь Чайтанья принял это положение, эти положения, он попросил Рамананду Рая рассказать далее о высших ступенях преданного служения. Таким образом, Господь Чайтанья предоставил Рамананду Раю возможность описать постепенный процесс самосовершенствования, который начинается с соблюдения принципов варнашрама-дхармы, четырех сословий, четырех укладов духовной жизни, а на следующих ступенях включает в себя подношение Всевышнему плодов кармической деятельности, умозрительных рассуждений, о духовном знании. Господь Чайтанья отверг все эти методы, поскольку в сфере чистого преданного служения пользы от них очень мало. Подобные искусственные методы преданного служения, применяемые теми, кто еще не осознал свою духовную природу, нельзя считать чистым преданным служением. Чистое преданное служение совершается осознавшими себя душами и коренным образом отличается от всех остальных видов трансцендентной деятельности. На своей высшей ступени трансцендентная деятельность свободна от каких бы то ни было материальных желаний и от усилий направленных на то, чтобы насладиться плодами своего труда или обрести знания с помощью умозрительных рассуждений. На этой ступени человек всегда думает лишь о том, как удовлетворить Кришну чистым преданным служением. На одной стороне весов Кришна, на другой стороне весов моя материальная жизнь. Если так, Кришна отсутствует, чаша пуста, то куда эта чаша идет весов, этих ценностей? Мы опускаемся, мы ощущаем тяжесть, перевес, дисбаланс в нашей жизни. Немножко добавляем Кришну, чуть-чуть. Чаша уже отрывается. О, полет пошел, смотрите. Я как высоко продвинулся уже. Есть что-то в этом, можно еще добавить? Вот. Хорошо. Еще лучше, смотрите. Хороший опыт, еще хочу. До какой же степени это буду делать, интересно? Равновесие нашел. Вот смогу ли я пойти дальше этой черты? Уменьшить это значение? Обычно люди понимают, что равное значение материальной ценности и духовной ценности должно быть равное, сбалансированное. Называют балансом. Нет. Настоящий баланс, абсолютная истина, полное погружение в духовное. Никакой материальной скверны. И вот эта черта далее называется чистая область чистого преданного служения. Если вы решаете идти дальше. До этого момента это тоже преданное служение. Так же. Но все же с перевесом в материальную пользу. Тоже есть Кришна, есть практика, есть священное писание, есть благочестие, какое-то служение бескорыстное. Но в пользу материального существования. А вот далее, когда мы достигаем этого баланса, начинается область чистого преданного служения, когда мы уже избавляемся от материального балласта полностью постепенно. Вот эти все градации, как бы душа проходит. Здесь это все описывается. Понимая, чем хочет услышать от него Господь Чайтанья, Рамананда Рай сказал, что высшей ступени, ступенью совершенства является обретение чистой любви к Богу. Падьявали есть замечательный стих, автором которого считают самого Рамананда Рая. Смысл этого стиха таков. Тому, кто испытывает голод и жажду, трапеза доставляет большое удовольствие, точно так же, как тому, кто не просто предлагает Верховному Господу всевозможные подношения, а делает это с чистой любовью. Такое поклонение приносит настоящее трансцендентное счастье. То есть у Кришны нет голода. Одно из его качеств. Голод есть обусловленной души. Это часть нашей жизни, голод. И сытость. Есть другие части жизни, которые мы постоянно переживаем. У Кришны нет таких проблем. Но у него есть трансцендентный голод, так называется. Он тоже ест. От чего же, по какой причине он ест, если нет голода? Трансцендентный голод означает любовь преданных. Он сразу чувствует голод. Сильный, сильный, сильный. Говорит, быстрее накорми меня. Как это был? Кто-то был с Госвами, который нашел Говиндаджи. Санатана Госвами. Это божество. Во сне. И божество сказало, я голоден. Я давно не ел. Меня тут захоронили, когда убегали от мусульман, спасали божество. Храм был разрушен, а божество закопали. И вот я тут давно уже не кормленный. И немедленно стали раскапывать это место, нашли, все сделали пхишекку, сделали такой пир туда, весь Вриндаван принес столько подношений. Но божество ест. Почему? Потому что преданные любят. У него просыпаются чувства, голод, все как в обычном смысле слова, в личностном аспекте. Это личностный аспект. В брахмане нет таких понятий, как голод и жажда. Там никто никому не готовит, представьте себе. Не угощает, не благодарит и не критикует. Не рождается, не умирает. Существует и не существует. Вот преданные хотят кормить Кришну. И Кришна хочет есть от них это. Рамананда Рай сочинил еще один стих, в котором говорится: «Даже совершая благие дела на протяжении многих миллионов жизней, человек не возвысится до преданного служения». Но если так или иначе у него появится желание преданно служить Господу, он получит такую возможность благодаря общению с чистым преданным. Поэтому надо постараться где угодно приобрести сильное желание заниматься преданным служением. Первым из этих стихов Рамананда Рай писал преданное служение, регулируемое различными правилами, а во втором – зрелую любовь к Богу. Господь Чайтанья хотел, чтобы тема их беседы стала зрелой любовью к Богу, и чтобы дальше Рамананда Рай говорил именно о ней. Итак, с этого момента основой всего, что будут обсуждать Рамананда Рай и Господь Чайтанья, становится любовь к Богу. Вот с этого момента они уже говорят о чистом трансцендентном служении. Здесь в цитате говорилось, что это преданное служение нужно постараться обрести где угодно. Где угодно. Вот. Америка, когда Прабхупада приехал туда, это была очень развитая страна, по отношению к Индии была огромная разница. Сейчас сокращаются эти различия материальные. Все стремятся к богатству, так или иначе, достигают чего-то. Существуют всякие союзы, евросоюзы и другие. И благодаря этому поднимаются как бы из третьего мира и другого ниже страны тоже на высокий уровень материального существования. А тогда Индия была на самом деле очень отсталым местом в сравнении с Америкой. Может быть, вы не знаете сейчас этого, сейчас вы ездите уже не в ту Индию, в которой пережили, скажем, мы. А до этого еще вот старше моего поколения я встречал человека, который был в Индии, будучи летчиком военным. Он рассказал страшные вещи очень. Шокирующую. Он видел миллионы голодных людей, страшную картину. То есть там не было такого стремительного материального развития, благосостояния, где была опустилась до нищеты, была разорена Английской империей. Ну, так или иначе, история рассказывает о таких вещах. И вот Прабхупада из этой нищей Индии поехал в процветающую Америку говорить о ценностях любви к Богу, критикуя образ жизни американцев. Но поскольку он нес преданное служение, то в этой цитате говорится, хоть откуда угодно, если оно есть, возьмите его там. Из самых нищих регионов, если оно там есть, идите туда и возьмите его там. Из мусора, если золото лежит, подойдите и возьмите золото из мусора. Настолько ценная вещь. Откуда угодно, тут вне всяких национальных предрассудков нужно быть и других экономических предрассудков или каких-то еще социальных предрассудков. Такова ценность преданного служения. В принципе, его распространяют нищие люди. Саньяси всегда принимали саньясу преданные, распространяли как нищие люди. Но шаста говорится, откуда угодно, это такая ценность, которой обладают преданные. Прабхупада приехал как нищий туда, в богатую Америку. И так произошло, люди стали принимать, поскольку понимали, стали осознавать ценность того, что плюс Прабхупада. Затем он стал распространяться по всему миру таким же образом. Хорошо. Дальше идет уже тема запретная. Это нельзя разглашать никак. Это только в 29 главе открывается, чистая любовь к Кришне. Только для самых-самых избранных. Сегодня мы не будем ничего об этом говорить, хорошо? Завтра придут избранные только. Какие вопросы, избранная аудитория? По этой теме есть что-то? Интерес какой-то?
После 30-х стихов, говорится, что душа бездействующая, а тело действует в материальном мире. Действие совершает тело, душа. Вот, и, а, тут, а, связку сделать со стихом, где говорится повторение святого имени вернет духовный мир, и нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И получается, вот эта именно дорога, она, как вы говорили, это прямой путь домой через повторение святого имени. А вот здесь повторение святого имени, душа, это как в этот момент душа бездействует, в этот момент что происходит?
Душа сначала должна проснуться. Сначала как пробуждение души. Звук. Пробуждение со звука начинается. Там в глубине есть сознание Кришны. Вот мы его пробуждаем звуком трансцендентным. Затем ты увидишь, что душа начинает действовать. Петь, танцевать, испытывать эмоции. Это и есть деятельность души.
Материальная природа со своей стороны противодействует этому, что вот этому закону, что в материальном мире тело действует, а душа бездействует. Материальная природа со своей стороны как противодействует этому?
Не вижу связи пока.
То есть она... То, что душа пробуждается со стороны материальной природы, со стороны иллюзии, есть ли действие, которое бы противодействие тому, чтобы душа действовала?
Конечно, есть.
То есть она этому недовольна, да? Ну, то есть она...
Есть зеркало. Душа пробуждается, смотрит в зеркало и думает, что она становится Богом. Майя может обмануть ее. Майя может показать, убедить, что она очень продвинутая. И так далее. Конечно, конечно, Майя будет испытывать. Несомненно. Большой арсенал.
Я хотел спросить о том, ну, чистое воспевание очень важно, чтобы люди слышали. И как бы мы придерживаемся сейчас, ну, правила, мы следуем запрету, не то, что мы следуем запрету, мы не поем на улицах Харинаму. Я слышал от многих людей, что нет, поют на Арбате. И потом я узнал, что поют ребята из вот этой группы Сахаджи Санкиртана, которая называется. Насколько это большой вред от того, что люди слышат святое имя от них?
Я не думаю, что для людей какой-то это вред. Люди такое слушают, что не дай Бог. Это для нас, может, не очень благоприятно, для практикующих уже приятно слушать сахаджи, скажем. А для людей это не наносит большого вреда. Для них все благо. Но они закурят сигарету, послушают киртан. Хорошо. Не забывайте, на каком уровне обычные люди находятся. Не полностью в гунах, полностью с головой. Некоторые есть кришнаиты. Но это ты знаешь, что они сахаджи. Они же не знают это. Йога Майя их может привести в искон. Кого куда. Через сахаджи, через имперсонализм многие приходят сейчас. Через мистику люди увлекаются чем угодно. Через астрологию, через что угодно, через хиромантию, через что угодно. Но йога майя, если там есть вот это желание духовной жизни, она приведет все равно в нужное место. Трансцендентный закон превыше всего. Если в сердце человека есть искреннее желание, йога майя все равно приведет в нужное место.
Немножко пугает, когда то, что они пытаются проповедовать среди преданных, и нетвердых преданных уводят к себе.
Нетвердых и нужно уводить. У нас только твердые остаются. Это, ну, суровый закон, конечно, но это закон. для нас сурово, они, вот, людей сбивают с толку, но мы, конечно, как вайшнавы, как люди вайшнавы, мы заботимся об этом, но Кришна твердый разум. Ну, он знает, что все сердце. Иди сюда, тут твое место. Что ты в Искон пошел? Там тебе будет плохо. Там нужно много смирения очень. Ты не выдержишь. Тут, тут есть место для ложной гордости какой-то. Будь здесь. В этой жизни так. В следующей жизни, может быть, до Искона растешь. Ну, Кришна знает, как расставить эти вещи. Все эти сахаджи, все эти отклоняющиеся, мы сейчас называем, они же будут тоже прогрессировать жизнь за жизнь. Но есть исключение только те, кто злобные критики, оскорбители. Но они, может быть, критикуют пока только. А когда они злобно оскорбляют, вот это препятствие. Ну, критикуют все что-то. Не так значительно, но критика какая-то. Но если это злобная такая, разрушительная критика, это нужно... Кришна с этим разбирается по-другому.
Например, я встретился с группой маточ, которые туда ходили много лет. И, например, они там научились тому, что не надо читать писание, что не надо повторять джап, не надо слушать лекции. И что только... Как бы, вот, так, то есть, и даже я вот недавно узнал, что инициации даже там какие-то происходят, какие-то духовные имена дают. И когда мы пообщались с ними, ну, на это несколько недель потребовалось, они сказали, мы потеряли больше 10 лет в этой санкиртане. А есть очень многие, которые там как бы увязли.
Ну это с точки зрения нашей заботы, мы так вот сочувствуем. Да? А с другой точки зрения все нормально. Почему ты туда не попал, скажи? А кто-то попал туда? Почему кто-то попал в тюрьму, а кто-то не попал в тюрьму? Он тоже что-то имеет, какие-то свои стремления, свои качества, свои поступки. Есть причина в нем самом также. Так что не оскорби ни живых, ни мертвых.
Свои обязанности, ей не нравится по сути то, что она делает, но так как она любит Господа, она выполняет свои эти обязанности, да? И вопрос такой, есть ли сострадание у Майи вот в этой ее обязанности, если, то есть как мы преданные, можем ли как-то вызвать это сострадание у нее, да, когда она испытывает нас, например.
Майя, сострадание? Она тебе еще в духовном мире напомнит. О грешках. Очень ревнивая служанка, говорится. Очень ревнивая служанка. Она не прощает. Пока человек полностью не станет искренним, не освободится, Кришна не возьмет его под защиту. Она не отпускает его. Это ее ревность духовная.
Когда приходят испытания, как не пасть или испытания, как оставаться в осознанном состоянии, что может помочь человеку в трудности?
Да, это тяжелый случай. Испытание у нас, ой-ой-ой. Прасад, кто-то не доцелил, у нас уже испытания начались. А если еще, говорит, книги распространяю, о, такое испытание. Тяжелый случай, если бы. Невыносимая вообще жизнь. Любые испытания ты преодолеешь, просто повторяя Харе Кришна. Серьезно. Любые испытания. Держись за мантру. Когда эти спелеологи, там, кто там еще, особенно подводные спелеологи, очень опасная работа. Подводные пещеры, там ходы, значит, лабиринты, они там связки идут в темноте. Погружаются или идут вот в эти скалы. Там можно заблудиться и на всю жизнь остаться. Как вот в материальном мире. Но есть связка, веревка. Держись за веревку. Харе Кришна, Кришна. Это дорога обратно к Богу. Не выпускай из рук.
это выглядит поподробнее? Можете раскрыть на практике вот эту аналогию, что происходит внутри человека, в его мотивах, внутри, и как меняется его внешняя жизнь, и, возможно, она вообще меняется? И можно ли сравнить вот эту беседу Рамананда Рая и Господа Чайтаньи с вот этими весами? Является ли вот то, что они описывают, вот этим процессом?
Ну, в том смысле, что как они остальное отвергают, отказываются от этого, в принципе. То есть так этот как бы балласт освобождается в нашем уме, в наших обязанностях. Кришна вообще говорит, все, оставь, предайся мне, все, отбрось. Весь, то есть балласт лишний. Так как в лодке, если лодка тонет, то из лодки выбрасывают балласт. Весь груз, любой. Лишь бы спастись. Ну, что-то в этом духе. Все остальное не нужно человеку. В итоге. В конечном итоге. Нужно, пока он жив в этом мире только. А потом не нужно будет. Ничего вообще. Но иллюзия заключается, сила в том, что даже умирает человек уже по факту должен знать, что он все оставляет. Он не хочет оставлять все это. Вот она иллюзия в чем заключается. Что мы должны работать с сознанием именно. Со своей душой.
Человек может стать оскорбителем, преданный может стать злостным оскорбителем. Это тоже предопределено свыше, кто может стать. Это наш выбор, и какая-то ошибка может на этот путь преданного повести.
Он становится оскорбителем, потому что раньше совершал оскорбление. Или общался с оскорбителем по этой причине.
То есть это тоже предопределено?
Все предопределено. У тебя есть свобода выбора. Пойми, все предопределено. Ты свободна. В мире предопределения. В этом доме есть два выхода, смотри. Предопределено, можно выйти так и так. Ты можешь выйти сделать так или иначе. Но предопределено, что ты выйдешь из этого дома каким-то образом. Хоть через окно, хоть через дверь, так или иначе выйдешь. Тут навечно не останешься. Но есть так много способов выйти из этого дома, смотрите. Все предопределено. Ты выбираешь. Вот поэтому трудно понять. Не думай, что Кришна берет тебе это предопределенность, заставляет тебя оскорблять. Нет, ты сама это делаешь, если делаешь. Поэтому ты отвечаешь не Кришне. А если бы это было предопределено Кришне, он бы нас заставил, он должен был отвечать за мои оскорбления. Не я.
Откуда у нас это желание оскорблять?
Откуда желание? У всех такие желания есть. У всех обусловленных душ есть такие желания. Даже в духовном мире есть как бы такая склонность. Знали об этом, нет? Там просто невозможно совершить оскорбления, говорится. Но они совершаются просто по-другому. В любви. Знаете, как гопи критикуют Кришну? О-хо-хо-хо. Но просто в любви это делается. А вот когда без любви, вот это проблема. Поэтому, когда обретаешь любовь, ты можешь с Кришной тоже разговаривать по-разному. Свободная, полная свобода выбора. Но без любви, неважно, даже гимны ведические без любви Кришна не очень интересует. Здесь, в этом мире, мы хотя бы учимся по чтению и уважению к старшим, к духовному учителю, к вайшнавам. С этого начинаем. Потому что, собственно, положение души как таковое – делать все, что я хочу. Она всегда хочет быть абсолютно свободной. Это ее природа. В Кришне она абсолютно свободна. Вот в материальном мире, говорится, она будет страдать за неправильный выбор. Попытайтесь понять свою ответственность в духовной жизни. Не валите все на Кришну, на судьбу. Астрологи вас запутали, похоже, некоторых при этом. Или собственные мысли об этом. Постарайтесь понять свою ответственность.
читали, что Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Предайся мне, оставь все». И мы знаем, что вы всегда говорите, просто продолжай повторять джапу. У меня такой вопрос. Очищение ведь происходит постепенно. Иногда мы даже не замечаем, как это очищение происходит. В какой-то момент вроде кажется и думаешь, что уже ничего не получается, а в какой-то момент вроде кажется, уже от каких-то желаний отказываешься. И как понять слова Кришны, когда он говорит: оставь, не предайся мне. Это же сразу не происходит. Это может быть преданный через много жизней, может к этому прийти. То есть правильно ли я понимаю, что просто нужно отказаться от желания быстрого прогресса и просто принять и следовать наставлениям духовного учителя, продолжать читать джапу, несмотря на то, что как этот прогресс происходит?
Ты знаешь только одну часть правила, вторую забыла сейчас. Ты знаешь, что надо повторять Хари Кришна мантру, это правда. Это важное наставление. А второе наставление, не менее важное, ты забыла. Какое? Никто не знает. Никто ничего не знает. Быть счастливой нужно еще. Забыл об этом. Ты не выполняешь наставление второе. Только первое. В страдания этот процесс не будет тебе доставлять радость. Он неполноценный будет выглядеть. Даже извне люди будут говорить, что вы какие-то странные. Говорите о счастье, а сами страдаете. Повторяйте Хари Кришну и страдаете. Человек всегда страдает, когда думает о себе преимущественно. Только о себе задумается, и все, и самый несчастный. Любого возьмите, потому что мы все тут на пороге смерти. Болезни и старости. Если задуматься глубоко, жить не захочешь. Поэтому мы же повторяем, чтобы думать о Кришне, а не о себе.
Стих, который произносит очень часто, о предании, ему предшествует два других, и где Кришна объясняется в любви к преданному, к Арджуне. Он говорит: «Сарва гухьята мамбхуя шидуми парамам бача, и что сими прияйте, тато окшьями тешуча». Он говорит: «Я тебе сейчас что-то очень важное скажу, потому что ты мне очень дорог, и я тебя очень люблю». Потом он говорит: «Манмана пхава мадбакто», он говорит: «Помни обо мне, Мадьяджин, маму скуру, предавайся мне, я обещаю, что ты придешь ко мне». И потом он говорит: «А все последствия я заберу, отбрось все остальное». Там как будто сарва гухьятамам, это самое, гухьятамам означает сам, из гухья, там три есть гухья в Бхагавад-гите, гухья тамам, самая гухья, самая большая тайна.
Кто против? Все за, все тебя поддержали?
Майя против.
Я слышала, что все, кто умирали на поле битвы Курукшетра, что у всех было видение, как душа из этого человека выходит и уходит в тело Кришны, что все воины видели этот процесс. То есть, что больше эти воины никогда не рождались в этом мире. Кришна там говорит Арджуне: тот, кто родился, обязательно умрет, тот, кто умрет, обязательно родится. Но вот я слышала такую вещь, что там все уже уходили в Кришну навсегда. Это правда?
Достигли освобождения.
Да.
Но они не в тело Кришны погружались, а пронзали сферу Солнца сначала. Там описывается Махабхарати. Вот это видели кшатрии. сражающиеся, что их вдохновляло. Не боялись смерти поэтому. То есть там была особая атмосфера на Курукшетре. Там, конечно, была бойня неописуемая, потому что буквально реки крови текли. Это описывается также в Махабхарате. Но также вот этот был трансцендентный какой-то духовный восторг. Они понимали, что совершается великая ягья. Осознавали, что там Кришна присутствовал, Арджуна присутствовал, Юдхиштхира присутствовал. То есть великие-великие преданные. Потом это была атмосфера как бы такого ужаса военного и праздника великого. Одновременно они с энтузиазмом погибали, видя, как тут же вот их тела, тело освобождается, их душу пронзает сферу солнца, они идут вверх все. На глазах это прям происходило. Все сейчас думают, как это представляют. Все летят туда-сюда, тут убивают и сразу все взлетают.
Понятно. С одной стороны, до борьбы, да, битва, а смерть, а с другой стороны, любовь. Как это связать с любовью?
Как смерть связать с любовью?
То, что вот они в полубитве друг друга убивают, ну. Но при этом здесь как бы, да, высшее превращение, то есть они, ну, реализуют.
Да, да, да. Это все может так. Материально и духовно переплетены. Поэтому такие сочетания возможны. Как раз абхаста, то есть невозможные сочетания сочетаются в материальном мире. Арджуна гневается на Джаядратху. Он клянется, что завтра до заката солнца он убьет его. Иначе он сгорит сам в огне. Он в такой ярости и гневе, потому что именно из-за Джаядратхи погиб Абхиманию, его сын, сын Арджуны. Но мы можем тогда спросить. Арджуна гневается, хочет отомстить. А как же Брахмапута? Он слышал Бхагавад-гиту. Самахсарвешу-бхутишу, чтобы равно относиться ко всем живым существам. Арджуна явно пристрастен. Ну что скажешь на этот счет?
Он пристрастен, он служил Кришне.
Ну, так он гневался же или нет? Это мстил?
Япхичари Бхава, она не оставляет самскару материально.
Не оставляет? Докажи.
Япхичари Бхава, она... Сейчас, простите, я сейчас настроюсь, с какого конца начать. Ну, вот Прабху спросил про то, как комбинируется любовь с войной. И там проявлялась вирья раса. Который рыцарская раса, которая может появляться только в материальном мире. И поэтому Господь иногда приходит с преданными, чтобы испытать ее, посоревноваться. И считается, что вот в этой вирья расе есть четыре категории. Одна из них это в той, в которой соперничают. Другая это вирья доя, это геройство состраданий. Вирья дхарма, геройство, героизм в религии, следование религии. И вирья дана, героизм в благотворительности. И когда в Япхичари Бхава считается, что она проявляется на платформе духовного сознания, и она не оскверняет больше того, кто в этом сознании находится.
Ну вот он спросил, как это сочетается в одном человеке? Как это не оскверняет? Ты должен объяснить, доказать. Ну пока ты как бы это подтвердил, что это не оскверняет, а как это не оскверняет?
Он чувствует, что угодит такой Кришне, не знаю, сделает то, что должен сделать.
А, да, я вспомнил, как оскверняет. Оскверняет то, что имеет материальные последствия.
Материальные последствия это и есть скверно.
Да. А когда существо действует в чистом преданном служении.
Для Кришны.
Для Кришны.
Тогда и... может гневаться, убивать, но скверны нет.
Да, скверны нет.
То есть, доказано.
То есть для нас начинается с повторения мантры, которая не имеет материальности.
А что для Кришны можете кого угодно прибить? Так, нет?
Да.
Точно? Вообще опасная философия.
Ведь это решается не из ума. Я обхичали пхава, там как бы это духовное сознание. То есть Кришна управляет из сердца, как человек должен поступить.
Ну, это страшная философия. Вдруг кому-то взбьет в голову, что он получил это из сердца, из Кришны, и поэтому начнет убивать всех подряд тут. Сколько тут непреданных, смотрите, которые не предаются Кришне.
Арджуна действовал, выполняя свой долг. Каждый из них действовал, выполняя свой долг, свою дхарму.
Ну, так же и каждый может сказать, у меня долг сейчас по отношению к Кришне. Кстати, такой человек, который убил одного священника, сказал, я воин Кришны.
Джихад разворачивается тоже из-за...
Как быть? Да, как быть тут? Как различить? Как по сути правильно мы сказали, да? Но смотрите, что-то тут еще мы не поняли.
Не должно быть искусственности. Как понять критерий какой?
Да, какой критерий? Духовную силу, ну, наконец нашли критерий. Сейчас гуру искон говорят, что нужно сражаться, оружием убивать. Нет. А что говорят?
Проповедуйте.
Ну, так и проповедуйте. Это наша битва.
Защищать надо.
И защищать. От оскорблений общества.
Спасибо вам большое за общение. Изучая Бхагавад-гиту с новыми людьми, часто возникает такое, что когда слышим, что жизнь — это ягья, что есть обязанности, есть всегда такое внутреннее сопротивление к тому, чтобы не хочется их исполнять, не хочется их узнавать, и вот такое внутреннее сопротивление. Как это вот правильно подавать? Оно все равно, наверное, будет, но чтобы не было вот этого, что обязанности не дают, и на какую-то несвободу чувствуют люди, выполняя обязанности.
Люди плохо себя чувствуют в семье, поэтому так. Поэтому так происходит. Поэтому кажется, какое-то наставление, но... Ну, некорректное, что ли. Ну, правильное, но все же какая-то негуманная вещь есть в этом. Заставляют меня, принуждают это выполнять свой долг. Они не понимают, в какой я ситуации нахожусь. Мне вообще трудно, неприятно, и я страдаю. А мне говорят, нет, это вот твоя ягья. Это поверхностное понимание философии. Потому что философия настоящая, она делает людей счастливыми всех. Настоящее знание. Сначала дайте людям счастье, а потом скажите, выполняйте теперь свой долг. Они несчастливы всем, и говорите, выполняйте свой долг. Не это важно сейчас, потому что долг выполняется по отношению к Богу, а не по отношению к падшим людям, прежде всего. Мы спустили на человеческую платформу, когда люди уже ушли от дхармы. И говорим, служите теперь друг другу, муж и жене, служите друг другу в адхарме. Вот этим дурным характером, вот этим вот нарушением этикета, даже культуры нет. И назовем это ягьей. Там огонь не горит. Там нет вдохновения. Нет чистоты, может быть. Там много оскорблений, много унижений в семье, в такой. Это не ягья, на самом деле. Это проклятая жизнь называется. А мы назовем это ягьей, таким словом. Поэтому тут нужно смотреть по обстоятельствам, что это за семья вообще. Кали редко хорошие семьи, которые можно сказать, что это ягья именно делается. И тут, пожалуйста, выполняйте свои обязанности, делайте жертву, да, живите так. Сколько людей мучатся в этой семейной жизни, боже мой. Которые могут сказать, кому она вообще нужна, они скажут. Мы имеем этот опыт. Большинство людей вот сейчас так говорят, подходят и говорят, я хочу больше не рождаться в этом мире вообще. Поэтому давайте мыслить как бы, ну, здравомыслие должно быть тут, не просто знание шастры. Потому что ведическая культура, если неправильно применять, она может быть очень жестоко выглядеть. Муж будет бить жену и говорить: «Я тут представитель Бога, слушай меня, кто ты такая?» Такие примеры тоже были и есть. Если извращенцы принимают ведическую культуру, что они с ней сделают вообще? Поэтому сначала мы должны испытать счастье, получить какое-то знание, прежде чем мы сможем понять, как же выполнять свой долг, что это такое вообще. Это не принуждение ни в коем случае, это энтузиазм. Это изобилие энергии. Это что вынужденная подневольная жизнь, называется дхарма. Ужасно, ужасно все это выглядит. Это адхарма. Ад настоящий. Вся проблема в том, что люди современные не умеют быть счастливыми сами по себе, они не умеют жить в личной жизни, они не знают, как себя сделать счастливым человеком, как себя поддерживать в чистоте, свои умы, чувства. Они просто требуют чувственных наслаждений друг от друга, близкие люди, изматывают всю жизнь, мучают, эксплуатируют. И формула «повторяй и будь счастлив», научись быть счастливым сам по себе. «А, я женщина, мне нужно то, то, то». Да, я знаю. Все равно будь счастлива. Все равно будь счастлива. Так же мужчин касается. Это и есть наука сознания Кришны. Воспевайте, будьте счастливы. Это формула. Я воспеваю, но счастливым не могу быть демонстративно, понимаете? Потому что я вот хочу то, то, то и то. Если ты воспеваешь с материальными желаниями, ты никогда не достигнешь трансцендентного уровня. Если ты настаиваешь на своих материальных желаниях, ты никогда не достигнешь совершенства. Да, есть потребности тела, есть то, нужен брак, нужны деньги, но мы не настаиваем на этом, мы не давим на Кришну. Мы не упрекаем Кришну в этом. Потому что Он знает лучше все эти законы судьбы. Мы принимаем от Него все, как благословение. Тогда мы скажем, что вот это преданное служение. И будьте счастливы тем, что имеете тогда. Никогда не показывайте плохого настроения перед старшими вайшнавами, что от них исходит трансцендентное знание. Это этикет вайшнавский. Нужно научиться быть счастливыми, научиться также и терпению нужно. И уважению к другим людям. Никогда не распространяем ничего-то негативного вокруг в обществе вайшнавов. Это вообще не подобает вайшнаву делать. Не поведение вайшнава. Он терпелив. И он предан Кришне. Так описывается.
Вот в 13 главе там говорит, но в комментариях Шрилы Прабхупады приводит, что душа не смешивается с телом так же, как эфир не смешивается с материальными элементами, с грубыми материальными элементами. Буквально несколько минут назад мы обсуждали тему, что в материальном мире смешиваются и духовные, и материальные энергии. То есть, ну, а как это проявляется, что вот, можно ли это соотнести с принципом единства и различия, с законом единства и различия, что душа не смешивается с материальным?
Ты сейчас именно хочешь понять слово «смешение», вопрос от слова «смешение» использованного.
Да.
Смешение не происходит на самом деле. Кажущееся смешение. Масло, вода не смешиваются. Но если ты сделаешь миксер, включишь миксер, в этом состоянии будут смешаны, кажется. Вот что. Пока есть материальная деятельность, кажется, что душа и тело связаны, смешаны. Как только ты успокаиваешь свой ум, масло всплывает на свое место, они не смешиваются. Смешение кажущееся. Хорошо. На этой горькой ноте, да?
Нет? мотивы грехов людей, то у нас будет возникать пробуждаться страдание. Какие мотивы грехов людей?
Мотивы грехов? А мы видели это в 90-х годах, видели, как люди опускаются до греха, и те причины тоже видели. Есть люди сильные духом, есть люди не очень сильные духом, есть слабые духом. И, конечно же, те, кто слабые духом, они могут упасть под влияние обстоятельств особенно критических. В 90-х годах, когда рушился Советский Союз, многие люди встали на путь преступности. У них не было другого выхода для них. Не было знания, не было силы духа. Им не дали этого ничего. Не воспитывали таким образом. Они стали бандитами, фактически. Ворами. Мы видели этих людей, они задавали вопросы, спрашивали, вы говорите о праведности, справедливости, о карме. Мы понимаем, принимаем это и соглашаемся, поговорим с Бхагавадгитой, а что нам делать? У нас семьи, работы нет. Нас выкинули просто. А как жить вообще? И мне, говорит, приходится идти к какому-то киоску и говорить, ты мне должен деньги, и брать у него деньги. Что вы скажете на этот счет? Я говорю, ну плохая карма все равно. А что делать, я не знаю. То есть, по сути, ну, люди были открыты, честны в своем, как бы, на своем уровне. Они просто не знали, что делать, не было руководства. Страна их бросила. Поэтому здесь говорится, и грех, это грех также правительства, согласно законам кармы. Если вы понимаете все эти вещи, вы будете людям также сострадать. Да, они грешники все. Факт. Но также вы понимаете, как жизнь жестко обращается с ними, вот эти причины, что они переживают, как они борются, пытаются выжить. Это тоже нужно понимать. Век Кали описывается, люди сварливы, ленивы, там мало живут, плохая память, дурные качества. Но что мудрецы думают, когда читают, знают все это, цитируют все это, мудрецы? Так как же их спасти, они говорят. Они глупые, они же не смогут сами. Они поддадутся вот этим проблемам, они создадут еще больше проблем под влиянием этих проблем. Они не смогут. Человек плывет, а другой тонет. Не может. Как же помочь ему? Надо же ему помочь. Мудрецы так смотрят на это все, на Кали-югу. И что же они делают? Давай дадим самое лучшее им. Век Кали дается самое лучшее, самое могущественное, самое чистое для спасения душ. Просто будут петь Харе Кришне, есть прасад, и все, и они начнут возвышаться туда, к Богу. Это все обсуждается, понимаете, не просто это так вот функционально работает, это все обсуждается, переживается, наблюдается мудрыми людьми, кто-то за нас переживает, понимаете, поэтому мы это все и сейчас получили. Мы тоже должны переживать за людей, если мы хотим проповедовать. Иначе будет, говорится, муравей на бревне, который горит с двух сторон. С одной стороны его бьет материальное существование, а с другой стороны бьют его священники за грехи. Он гибнет, такой человек. Он не верит ни тому, ни другому, он просто гибнет. Поэтому мы, когда проведем, не обвиняем людей. Нет, мы просто пытаемся прояснить их сознание, чтобы они получили возможность выбора. Так иначе получили просад, во всяком случае, как минимум. Мы повторяем Харе Кришну, едим просад только потому, что кто-то об этом подумал. Не так просто имперсонально, что это вот запрограммировано в Кали-югу, но все автоматически получили. Нет, Прабхупада совершил такие аскезы, чтобы мы это услышали. Потому что кто-то это об этом думал. О людях Кали-юги, как мы.
Сколько людей, столько мнений. Вот, и самое главное, мнение, как бы, это мое. Как понять? Какой вопрос на себе задать, чтобы понять другого человека?
чтобы понять другого человека.
Ну, я вижу, когда вы, любой человек к вам приходит, и вы любого человека на его платформе понимаете. Когда же я встречаюсь с другим человеком, то есть я начинаю сразу с ним спорить.
Спорить. Ну, у тебя интереснее жизнь. Мне даже не с кем поспорить. Есть несколько упрямых учеников, которые спорят, и все. Твердолобых. Ну, это тоже интересно. Хоть какой-то вкус жизни. Ну, конечно, тут мы видим люди с разными характерами, конечно же, и, конечно, есть споры, есть разные мнения, понимания, и, может быть, недостаточно еще опыта, что-то увидеть за этим. Но нас учили так в свое время. Если кто-то пришел в сознание Кришны, мы не имеем права выгонять его, потому что Прабхупада его привел, а не мы. Это раз. Второе, он пришел к Кришне. Вот это должен помнить. Не ко мне, не к моему мнению, а к Кришне. Если даже я старший преданный, все равно пришел не ко мне, а к Кришне. Если даже я гуру искон, он не ко мне пришел, а к Кришне. Вот нас учили так, смотреть на людей. Если мы их не понимаем, хотя бы вот это понятно было, да, сторона, что он пришел к Кришне. И Кришна как-то его привел, принял же. Ну, значит, должен потерпеть, если что-то не понимаю в нем. Кришна лучше знает. Также привел, чтобы у меня были некоторые проблемы, сложный мега. У него много сторон одновременно, он решает много проблем. Как вот Кришна Кумара говорит смиренным? Нужно какого-то еще одного твердолобого привести, такого же. Они будут спорить вот так вот, за уши тянуть друг друга и научатся чему-то быстро. В Кали-Югу все люди такие, они мало знают, но они очень упрямые. Характер есть. Ну, это неплохо, если человек упрям, значит, есть у него какой-то свой разум, своя какая-то энергия, сила. Его можно направить на служение Кришне. Если он просто такое все слушает, все подчиняется, такой, знаете, безжизненный. Тоже хорошо, можно занять служение Кришне. Но это более упрямый, более разумный человек. А тут все у нас упрямый. Ну, молчать научились, конечно. Но там в умах это же все видно. Еще один упрямый вопрос, давай. Куда ты смотришь, да?
Что упрямые только ослы.
Не только, нет, не только. Ослы — это как бы, ну, генеральный директор всех упрямых. У него большая армия что-то. Он как бы главный. Все очень хорошие. Когда спят, так говорят? Прабхупада говорит, что мужчина хорошо, женщина хорошо. Вместе это очень плохо вообще. Он говорил, что вот наша проблема — отношения. Мы сами по себе неплохие люди же все. Приходят очень хорошие души сюда, правда. Вот каждого возьмите, очень хороший, искренний. Но мы еще должны научиться общаться. Надо стать лучше еще. Не потому, что мы плохие, а потому, что мы хотим продвигаться в сознании Кришны. Не по этой причине мы должны лучше становиться. Не ради себя. Ради себя вряд ли это все возможно.
Как научиться терпеть тогда?
Как терпеть? Беруши бери. У нас был такой преданный. Вставлял наушники, надевал черные-черные очки вот такие вот. И вообще ничего не видел, не слышал там, только лекции с четками ходил, все. Но тоже как-то не помогло ему.
Потому что обычно получается накапливается, потом оно выстреливает. Ты вроде бы, ну, думаешь, терплю, потом раз, на какой-то мелочь, и все.
Это очищение, да. Я с тобой шучу, потому что ты очищаешься, я не вижу проблем. А может быть, ты чувствуешь какой-то дискомфорт, там, ну, как и все, в каких-то ситуациях. Ну, ты на правильном пути. Какие проблемы? Вытерпишь. Как и все терпят. Я терплю тоже. И нас терпят, и мы терпим в этом мире так. Но ведь уже мы можем кому-то выразить почтение, видите, мы уже чему-то научились. Можем выразить старшим преданным каким-то почтение от сердца уже. У нас есть бхава. Господу Чайтанье можем поклониться от всего сердца, уже есть бхава. Мы также признаем уже могущество и чистоту святого имени. Все преданные такие. Мы уже чему-то научились. Мы еще не научились терпеть недостатки других людей в полном смысле слова. Но как этому научиться? Это вопрос проповеди, правильного обмена, дадати. Как правильно раскрывать сокровенное, выслушивать с доверием? Вопрос опыта. Как вовлечь друг друга в сокровенные беседы? Вот в чем опыт заключается главное. Не просто в какие-то беседы, в какие-то мнения, а в сокровенные вещи, где двойственность ума уходит. Где вы чувствуете святость человека, и он чувствует также вашу святость.
В Бхагавата Махатме описывается 8 категорий преданных, и говорится о том, что даже если они слушают или общаются друг с другом, то близко, то они не извлекают никакой пользы. Может быть, имеет для нас значение как бы обрести малый круг общения в том числе, который нас будет поддерживать внутренне, так чтобы не стал
близкий. Какой-то близкий. Это говорит Бхактивинода Тхакур. И Рупа Госвами говорит об этом. Что каждый общается с близким по настроению. Есть свой круг. Но не означает, что больше ни с кем не общается. Общаться будем со всеми преданными в исконе, с кем придется. И служение тоже совершать. Но есть такие близкие отношения с кем-то. Это нормально. Особо близкие отношения.
И там вот реализуют этот потенциал чем-то обменяться.
Например, да, у каждого должно быть такое окружение, где он может открыто себя чувствовать хорошо в общении. Искон большой, поэтому возможность есть.
Гуру Махарадж, то есть получается, ну, это путь зрелости. То есть в любом случае мы не защищены от ошибок. Вопрос в том, что мы можем совершать большие ошибки.
Большие ошибки мы не будем совершать, потому что мы знаем их, большие ошибки, принципиально знаем. Мы в мелочах обычно путаемся, преданные. Преданных есть знания на этот счет. Больших грехов, конечно, они не делают преданные. Но в мелочах они еще путаются. Но разум развивается тоньше и тоньше и тоньше. Постепенно можно ориентироваться в мелких вещах также. Майя нас на маленьком ловит, на незначительных вещах сначала.
К сожалению, вот в начале, когда перед фанатизмом совершаешь ошибки, потом, за которые ты думаешь, ну, какие-то отношения вычислить за это.
Не только из-за фанатизма, не думай, с одной стороны, только, что из-за тебя это только. Нет, это по воле Кришны также происходит. Не думайте, что фанатик всегда плох. Им тоже есть свое полезное место, фанатикам, движение сознания Кришны. Они свое дело делают очень хорошо. Если не под руководством духовного учителя, ничего страшного. Если вы скажете начинающему преданному не быть фанатичным, он вообще прогрессировать не сможет. Он вообще не сможет продвигаться духовно, конечно. Он пока может только на платформе убеждения действовать, человек, вначале. И когда это проникнет вглубь уже сердца, это пройдет время. У нас много фанатиков движения, молчаливых, поэтому нет проблем. Вот разговорчивые фанатики, от них больше проблем, когда они не слушают никаких авторитетов. Вот вы сразу видите, что вот это большая проблема. А если принимает авторитет, проблем нет.
Вот вы говорили про муравья, что с одной стороны ударим в майку, с другой стороны просто бывает, что человек искренний, но он внутри сам себя корит, вот как бы сильный, и вот это препятствие, чтобы поверить в милость Бога. Как ему в этом случае можно как-то помочь?
Себя корит?
И не может принять милость Бога. Ну вот просто было такое, вот встречался такой человек, вот как бы сильно себя корит за грехи человека, ну за свои грехи в прошлом. И вот когда мы говорили с ним о Боге, он... просто паниковал, и когда вот речь шла о том, что Господь, Он друг всех живых существ, Он очень милостивый, он просто как бы погружался в свое какое-то чувство вины, и вот трудно было с ним говорить о милости.
Нет, он должен стать преданным сначала. Это пример непреданного. Просто благочестивый человек, непреданный. Он не все может. Преданный может все. Только преданный до конца дойдет. Сам себе судья, то есть даже Бог не может помочь. Он должен стать преданным.
Ну хорошо, вот эта вот позиция, то, что говорят, сам себе судья, то есть он ставит, то есть он корит себя больше, чем Бог. То есть он ставит себя выше Бога, да? Вот это человек, который сам критикует себя бесконечно, ему говорят... То есть Бог милостив, он тебя простит, он говорит, не, ну, в смысле, он сам себя критикует. Тогда он ставит себя выше Бога?
Это обычный эгоизм. Обычно ложный эго. Ну, он просто о себе постоянно думает. С разных сторон. Иногда он говорит о себе, что я великий, иногда он говорит, что я самый падший, он сам решает это. Сам решает. Покаяние перед кем? Перед собой или перед Кришной? Вот в чем разница. Перед кем мы каемся? Вот что нужно понять. Если перед Кришной, все в порядке. Мы должны получить от него прощение, признание и радостно служить Кришне. И все, забыть про это. Если перед собой это решает, то другой вопрос. Можно войти в состояние, где я наслаждаюсь своим покаянием. Чувство наслаждения извлекать. Из своих страданий и прочее. Поэтому без Кришны как это? Невозможно. Это не настоящее покаяние. Это скорее даже оправдание. Я сам совершаю грехи и сам себя прощаю. Поэтому что я делаю дальше? Снова совершаю грехи и сам себя прощаю. Я хозяин. Это не до конца инициированные преданные. Недоинициированные еще. Они в процессе еще находятся. Есть надежда, что они станут вайшнавами настоящими. Только они встали на путь преданного служения. Да, повторять Харе Кришну, улыбаться. Вот. На зло. Танцевать на киртане на зло. Пусть завидуют. Инициированные преданные должны знать, что у них еще все впереди. Эта инициация еще ничего не дает, не решает. Она только позволяет войти в эту область. И идти своими ногами позволяет. Это целый процесс предания еще ожидает нас. И потом, другой момент. Эти полосы неприятные, о которых сейчас ты говоришь, в жизни, они тоже временны. Это может быть возрастное, скажем, может быть, какие-то событийные, что-то именно какое-то событие влияет на человека. Это не нужно слишком принимать всерьез, как отклонение там и прочее. Это просто волны времени еще. Если человек, видите, он ест просад, на кита не приходит, нормально все. Что бы там ни было в жизни, если вот эти вещи он поддерживает, повторяет джапу, ест просад с энтузиазмом, и на киртане все-таки хотя бы подтанцовывает, все в порядке с ним. Просто волны майи. В сердце все в порядке. Главное, чтобы хорошо ел и танцевал. Все. Это здоровье духовное. Если он же от просад отказывается, и на киртине как мертвый, понятно, это уже глубокая проблема. А так, это же немножко модно иметь проблемы, да? Как без проблем? Надо же показать, что у меня тоже есть проблемы, понимаете? Я... Думаете, я что, как все, что ли? У меня особые проблемы. Я могу рассказать, если позволю. Это ваши проблемы что? Вот у меня проблемы. Это же модно тоже, наслаждаться проблемами.
Гуру Махарадж, есть такое утверждение, не думай о себе плохо, думай о себе мало, да? И вопрос, то есть правильно я понимаю, вот, насколько надо задумываться о себе, то есть в том плане, что где-то поддержать именно свое служение, да, в этом плане, а свою мысль лучше направить и как бы, именно в служении другим. То есть вообще желательно о себе вообще прекратить думать, но только поддержание здоровья какого-то, ну и каких-то фундаментальных вещей.
Да, ты становишься сильнее. Твой ум стал сильнее. Хорошо. Хорошие вещи говоришь. Сам понимаешь.